Ну и так получилось, что после основной части вы с Филиппом продолжили беседу и проговорили еще как минимум час. И я решил, что эту беседу я оставлю после интервью практически без монтажа, вот, чтобы вам посмотреть, какая вам часть понравится больше, такая формальная часть или просто неформальная беседа.
По специальному промокоду можно получить бесплатную лицензию на месяц использования PVS Studio, и ссылка будет в описании. Вот. Еще раз спасибо компании PVS за поддержку этого видео и моего канала.
Рассказывает принципы объектно-ориентированного программирования на примере C++. Но проблема в том, что C++ там как раз-таки вот так показывает, что ты никогда не задумаешься, что я хочу на нем писать. То есть там, дай бог, C++ 98 стандарт. Даже, наверное, и то меньше. И, естественно, там текущее положение дела не особо, то есть нам нужен разработчик получше. Я вот как раз эти лекции делал, то есть чтобы человек мог... Ну, вообще, на самом деле, я потом на конференциях людей встречал, которые говорили, что мы вообще просто твои лекции слушали, потому что мы сидим на имбеде, и у нас только-только мы задумываемся C++11 заюзать. А время было 19-й год, и такой 8 лет прошло. Вот, до сих пор. Ну и вот они говорят, что очень здорово, то есть ты вот как раз сказал там за все эти вещи. Вот, типа, большое спасибо. Ну, то есть, да, смысл был тот, что не считать настолько древним мамонтом, который вообще, ну, кто на нем пишет, а то, что язык развивается. Там, и я, конечно, в устрашающем стиле это все рассказывал, понятное дело, потому что там некоторые лекции по 2 часа, там просто мозги расплываются. Но он... То есть, с одной стороны, у человека может создаться впечатление, слушайте, если столько изменений в ядро вносит, значит, не просто так. Типа, ну, я там беру, смотрю какой-нибудь C-Sharp, я понимаю, конечно, у них раз в год он там выходит, там Java, тут Java сейчас вообще раз в полгода. Но там C++, мне кажется, их переплюнет спокойно, то есть по количеству видоизменений, которые привносятся. Причем там в C++ иногда раньше, чем в Java, там те же самые лямбда-функции появились. Сидишь так и думаешь, ёлы-палы.
Пора переучиваться назад на C++.
А сейчас, да. Ты знаешь, вот действительно, ну, не то, что переучиваться, да, ну, там, я сидел раньше на C#, потом мне вдруг внезапно сейчас плюсы потребовались. Плюсом, ну, на плюсах не все надо писать, а только там какую-то узкую часть. Вопрос в том, что иногда действительно я сижу, думаю, что когда ты знал старый язык, там, C++, и ты его сейчас начинаешь новый, ты считаешь, что переобучаешься. Ну, иногда так кажется. По факту нет. То есть у тебя плавно, если ты изучаешь там, от стандарта к стандарту, то там прямо так плавненько они какие-то вещи наворачивали, чтобы убрать предыдущие проблемы. То есть вот там раньше мы неэффективно писали, с этим кодом мы стали эффективно писать. То есть я, например, там была одна статейка. Берут, значит, ну, грубо, принимают вектор на однобайтовые инты и на 4-байтовые инты. Вектор, значит, ну, нам по ссылке прилетает. Задача простая. Просто взять и поскладывать, точнее, поинкрементировать все элементы вектора. Значит, типа, ну, какие прогнозы мы думаем? Ну, читатель думает, что сейчас однобайтовая версия будет быстрее, потому что в кэш помещается, ну, в 4 раза больше чисел, значит, программа должна быть быстрее. Начинают ее измерять, она в итоге работает там в 4 раза медленнее. Такие глаза просто, какого черта? А там начинаются внутренние вот проблемы плюсов, там pointer aliasing и так далее. То есть что там один тип может алиаситься с другим и так далее. И такой, берем C++ 11, применяем обычный цикл, типа range-based for, по всему диапазону. Все элементы просто берем и инкрементируем. Теперь проверяем этот код, он работает там теперь в 10 раз быстрее, чем обычная версия с 4-байтовыми ментами. То есть это к вопросу о том, что типа вот новые фичи, они на самом деле помогают тебе. То есть они вот... Ты до этого бы никогда не додумался. Даже в ассемблер бы ты, наверное, не полез бы смотреть, что там происходит. Ты думал бы, ну, с 1 байтом быстрее, чем с 4. А по факту нет.
То есть ты просто пишешь, просто пишешь на более новых плюсах и получаешь более быстрый, более лучший код.
Да. То есть, ну... Я с ребятами из комитета стандартизации болтаю, ну, с российскими именно. То есть вот мы на конференциях везет, как раз езжу, и там знаю некоторых людей. Ты хочешь, например, какой-нибудь пропозал написать. Предложение в стандарт, пишешь его. Сначала тебя там рассматривает первая подгруппа, там наиболее такая приземленная, грубо. Они рассматривают, говорят, плохо, переделаем. Ну, как вот как лабы в ВУЗе принимают. Плохо переделывай, и ты там где-то делаешь, например, 3-4 ревизии сначала. При этом, ну, заседание комитета, оно обычно целую неделю длится. Вот. Ты можешь в целом успеть, но не факт. Потому что параллельно с этим еще и другие предложения рассматриваются. Если раньше их было, ну, там, относительно мало, то сейчас предложений очень много. И у них есть, естественно, приоритеты там. То есть они при правлении какие-то определенные выше приоритет ставят. Ты, значит, хочешь вроде бы вот все. То есть ты прошел первую подгруппу. Это как раз она, ну, там, например, если ты там, хочешь, ну, например, инты произвольной длины, длинную арифметику хочешь внедрить в язык. Там 128 бит, 512, какую хочу. Первая группа там тебя, которая прям вот именно этим и занимается, она тебя пропускает. Дальше ты попадаешь в Core Working Group. Там как раз с ядром. Там сидят злые матерые дяденьки, которые считают N 18 степени. Вот. И они такие говорят, это будет дико медленно переделывать. Ты это еще, то есть бежишь там, и причем, когда они что-то говорят, ты вообще ничего не понимаешь, абсолютно. Они какую-то магию говорят. При этом они знают о таких экзотических системах, где вот у тебя один байт — это 9 бит, например. То есть такой монстр живет еще до сих пор где-нибудь. Или даже больше, там, один байт может 36 бит весить. То есть, вот, то есть тут такой есть монстр, они про него знают, и они тебе говорят, наш язык по стандарту должен быть более обобщенный, иди переделывай. Ты идешь там еще, ладно, раз, там, весь в поту. Там, ладно, Core Working Group тебя пропускает. Дальше ты попадаешь еще в библиотеку теперь. Библиотека такая смотрит, говорит, эту штуку мы не сможем сделать, у нас в компиляторе нет вот этого вот. Иди дальше. И вот, ну, для примера, пропозал там с теми же самыми концептами, да, которые должны были еще C++11 появиться, а в итоге не появились. Они вот появились только сейчас, C++20. То есть в итоге этот пропозал вертели, шатали, наверное. Да ладно, если бы 9. То есть его еще до C++11 вертели, шатали. То есть пропозал почти уже 20 лет. И его никак принять не могли. Вот. С одной стороны, я, конечно, понимаю. С другой... Ну, блин, ребят, я, конечно, понимаю, что вы боитесь Python 2, Python 3 сделать, что потом придется там как-нибудь сказать, что ой, мы там в свое время хренотень приняли, давайте от нее откажемся, а люди уже кодовую базу успели свои переписать на это. Ну вот, и все, и до свидания. С другой стороны, ну, блин, мне фидбэк, вам фидбэк надо получить от того, как, что вы хотите сделать. То есть вот эту фичу вам надо попробовать ее, чтобы люди попробовали, вам сказали, хорошо, плохо. То есть, а в итоге вы 20 лет аж целых сидите там, что чем-то занимаетесь, непонятно, там, в своих секретных лабораториях.
Мне кажется, в этом плане, например, вот у JavaScript есть проект этот Bubble, который, по сути, позволяет тебе запилить... Ну, по сути, JavaScript на JavaScript, и ты можешь написать новую какую-то, новую фичу, и можешь попробовать. То есть штука в том, что ты пишешь какой-то новый синтаксис, допустим, да, понятное дело, что тебе нужно там новое дерево разбора, научить как бы этот синтаксис разбирать, грамматику, но штука в том, что ты в этом пропозале должен обязательно запилить там типа полифил. То есть как бы эту фичу ты реализовал теми средствами языка, которые уже есть. И это позволяет тебе, собственно, сделать вот именно то, что ты говоришь. То есть, получается, там Stage 1 Proposal, например, то есть, там тоже есть несколько там уровней, и когда ты такой, типа, о, у меня есть какая-то клевая идея, и ты, собственно, берешь и пишешь все сам, то есть, вот новый синтаксис, вот как мы его разберем, вот во что мы это будем как бы транслировать в нормальный JavaScript, и в итоге потом ты это выпускаешь. JavaScript комьюнити более такое, наверное, динамичное в этом плане, они такие, о, круто, мы сейчас это начнем использовать. Это, короче, отдельная история, как это потом попадает на продакшн, но не попадает в стандарт, и в итоге люди остаются с этим, с этим экспериментальным синтаксисом жить. Но, по крайней мере, нет такой проблемы. То есть они получают этот фидбэк более, скажем так, быстрее.
Я теперь начинаю понимать, что это значит еще такая же дополнительная проблема. В компиляторах вот тоже же есть всякие эти расширения, которые тоже... Ты вот такой сидишь и думаешь, я поддержу только стандартную версию, все, а дальше мне пофиг. И тут, блин, прибегает какой-нибудь линуксовый проект, которым там экстеншн, вот тут только из недавнего было прям вот буквально, прилетел, значит, баг-репорт. Ложное срабатывание говорит: утек указатель, 2 подчеркивания P. Значит, по стандарту все то, что с 2 подчеркиваниями есть друг за другом идущими, это какие-то служебные вещи. То есть это, скорее всего, то есть люди знали, что пишут. То есть это какая-то стандартная вещь. Значит, ладно, пошел разбираться, в чем проблема. Встречаю код. Значит, что там происходит? Extension, который тебе позволяет в виде expression список стейтментов написать. То есть там, грубо, А плюс Б, она по факту это список стейтментов идет. И в нем, в этом вот, в одном экспрессионе стейтменты какие? Аллоцировать память, занулить ее, вернуть указатель P. И вот этот указатель P, получается, тебе идет в переменную просто. А мы такие, блин, ну этот синтаксис не знаем, то есть что на самом деле у тебя последний стейтмент, который выполняется, он является результатом в итоге. И мы такие думаем, ой, у нас указатель P-то утек, получается, 2 подчеркивания P. Из этого блока кода. Все. Вот. То есть какая-то вот странная багулина, но то есть вот надо будет... Причем, что забавно, я у нас даже в этом самом туду-листе нашел, что надо бы такую вещь поддержать.
У меня не было такого как бы жесткого курса. У меня как раз-таки один из тех факультетов, которые такие язычные факультеты, компьютер сайенс, скажем так. Вот, но я вот думаю поиграть как раз-таки со своим, с WebAssembly, вот, то есть попробовать написать что-то, что у чего бэкэнд — это WebAssembly. Вот. То есть, несмотря на то, что у WebAssembly там есть тоже, это тоже как бы такая промежуточная штука, так или иначе.
Ну, они, да, они на самом деле там вроде что-то говорят, то, что там, да, свое какое-то представление, но нам по факту результат важен, то есть он там что-то выплюнет тебе. Вот, то есть и там LLVM тоже свой, там свое промежуточное представление есть, то есть там можешь его сдружить, твое какое-то с его, то есть там ты сначала можешь фронтенд свой так написать, что у него свое промежуточное представление, потом его вкровертнуть в LLVM представление, и тот его подхватывает и все делает за тебя дальше. Здорово. Типа, то даже так люди делают. Ну, вот как раз, говорю, Rust бы так не взлетел, если бы его на кленге, ну, на LLVM, точнее, не стали бы делать.
То есть, по большому счету, они очень много готовенького взяли и просто сделали красивый такой фронтенд у этого.
Там, на самом деле, там есть, конечно, в фронтенде проблемы определенные, то есть в плюсы в фронтенде все-таки чуть получше сейчас на данный момент. То есть там они за всякими этими вычислениями на этапе компиляции ты можешь достаточно много вещей разрулить еще на фронтенде. А middle-end, например, он сразу такой видит: ой, мне уже все пришло оптимизировано, я еще там что-нибудь, может, пооптимизирую. Rust, например, не особо. И вот там у нас... Ну, я не буду сейчас вообще ни о чем спорить, то есть я не могу сказать, там, растаманы... Ну, то есть растаманы против плюсовиков — это специальная олимпиада. Да. Причем только недавно статья была на Хабре, как раз там вот вброс был сделан. Причем там вброс был такой, знаешь, не очень приятный сделан, что типа Rust, плюсы быстрее Rust Яндекс замерил. А в итоге вообще на самом деле статью написал не сотрудник Яндекса. То есть там вообще Яндекс приплели, а приплели потому, что там как раз член комитета стандартизации от Яндекса Антон Полухин, он немножечко, ну как, он не любит, что его плюсы там плевают, какахами кидают. Он очень любит плюсы, он за них топит. И когда он говорит, что там типа Rust вас просто нагинает всех, да, то он показывает код ассемблерный, что на самом деле там он Rust делает на 3-4 операции чтения из памяти больше. С одной стороны, там вроде бы ты сидишь и думаешь, да что мне эти 3-4 операции памяти? Но если ты там сидишь миллионы, миллиарды операций, этих самых запросов к тебе идет на сервер, то ты, конечно, возможно, сидишь и подумаешь, блин, а может мои три эти операции чтения в памяти мне там дадут 2-3% производительности, да. А они за эту мамку продадут. Слушай. И вот они там начался дикий спор. Там просто, я говорю, там даже важно было не читать статью, а комментарий. Ну, это как всегда. Комментарии были очень забавные.
Я могу, как говорится, can relate to that. На Ютубе некоторые люди заходят почитать комментарии, не смотреть видео.
Ну да, да, да.
А слушай, может быть, в Расте оно так получилось, что как бы, ну вот, они его начали разрабатывать, ну, понятное дело, как бы более безопасная альтернатива, это, то есть, такой системный язык, который, ну, можно написать очень быструю штуку, системную, и при этом не отстрелить себе обе ноги. Но, вот говорю, я, возможно, просто не обращал внимания на C++ комьюнити, в принципе, но оно как-то кажется, что как будто вот оно медленнее все шло, а потом они такие хоп-хоп и давай наверстывать. Вот как ты тоже говоришь, что они взялись там, и людей побольше теперь в этом сообществе. И теперь получается, что может быть Rust, как бы, как сказать. Это, знаешь, как с Java была ситуация. То есть начали писать всякие скалы, всякую такую подобную эту фигню, а потом Java такая, что там это? И давай, короче...
Отстаем.
Да, и давай, короче, строчить, добавлять всякие фичи, и теперь все такие... А зачем нам эта скала? Java клевая вон какая, и SBT там нету, и то есть это. И как бы, ну, все везде есть, никакого нового синтаксиса не надо учить. Мне кажется, какая-то такая же ситуация с плюсами произошла и с Rust'ом. И получается, Rust какой-то такой очень маргинальный
сначала, да. Сейчас. Ну, вот смотри, сам даже с 98 по 11 там сколько получается? 20 лет почти. Вот. Внезапно, действительно, то есть они вот после 11 стандарта, вот они, видать, как-то, ты знаешь, локомотив разогнался на 11 стандарте, он на самом деле столько всего внес, я говорю, вот это самая большая лекция моя, 2 часа. Типа вот я просто первую лекцию, я сразу обрушиваю на человека там вот такой массив знаний. И вот мне кажется, что у них паровоз настолько локомотив разогнался, что они уже остановиться просто не могут. Они, ну, 14-й через 3 года они там минимальные правки сделали, 17-й уже побольше, 20-й опять, блин, сейчас так долбанут по миру плюсов, что, говорю, даже мы вот, у нас начало этого года и конец предыдущего, компиляторы начали реализовывать концепты.
Mm-hmm. Концепты, а что поддерживать.
Концепты? Ну, это вот, значит, у тебя... У тебя есть метапрограммирование. Mm-hmm. Ну, даже ладно, просто. Ну, то есть ты шаблоны пишешь. Mm-hmm. Ты там пишешь вектор какой-нибудь. Тебе приходит на вход, значит, вот там какого-то алгоритма просто тип ты абстрактный. Но чаще всего ты не работаешь с каким-то абсолютно абстрактным типом. Например, вектор, если у тебя работает с простым типом данных каким-то, то ты знаешь, что ты можешь прям взять просто вот кусок памяти в компьютере, да, и просто взять его один в другой скопернуть. Вот. То есть это уже сразу намного быстрее, чем нежели ты будешь по одному элементику там вызывать этот конструктор копирования. Значит, тебе окей, значит, у нас уже алгоритм, грубо, на две части дробится. Значит, ты делаешь там с одной вариацией, что вот если у меня какой-то простой тип данных, то он так работает. Если не простой тип данных, то он так работает. То есть, получается, тебе нужны знания какие-то, которые ты знаешь на этапе компиляции, более того, но тебе нужны знания о том, что надо тип как-то ограничить. Вот. Вот как раз концепты — это тупо предикаты на этапе компиляции, которые тебе говорят, вот если у меня там тип вот такой-то, да, то есть под, например, да, то есть простой тип данных, то я могу применять вот этот алгоритм пойти. Mm-hmm. Если у меня сложный тип данных, я пойду вот этот алгоритм применять. Вот концепты вот тебе, значит, ограничения такие вводят, потому что тебе совсем обобщенное вообще все-все обобщенное не нужно чаще всего. Тебе нужно как-то ограничить алгоритм. И это делали, то есть это живет штука с... На самом деле, с 90-х годов. То есть там люди писали свое, велосипеды, там, как они его называют, сфини, там, сфинаи. То есть они там так вот шаблоны оборачивают ужасным образом, но оно начинает компилироваться так, как ты именно хочешь. Естественно, людям это не очень нравится, и они вот как раз вот, то есть более приятный синтаксис для этого сейчас внедрили, наконец-то. И суть в том, что вот конец года GCC, Clang, начинают стандартную библиотеку переписывать уже под эти концепты. Даже ладно, не JSQL, а Microsoft. Microsoft на своем компиляторе, в своей стандартной библиотеке, начал заюзывать концепты. Причем там еще даже вся библиотека не переписана. Там просто вот один хедер, которым вот какие-то стандартные вещи были просто описаны на уровне вот этих концепций. У нас, блин, анализатор падает. Мы понять не имеем, что это такое. Новый синтаксис вообще абсолютно. Нам прилетает, начинает сразу там, ну так, по простым прикидкам, 10 писем. Что люди пишут, у вас отваливается анализатор, у вас отваливается анализатор, там, и так далее. Мы давай начинаем, ну ладно, мы поддержали синтаксис этот, ну просто к тому, что вот, причем момент, когда начинается вот эта вот беготня для вот всех, кто хочет поддержать там стандарт языка, то есть и для компиляторов, и для статического анализатора, как всегда, дедлайн за полгода до принятия стандарта. Примут стандарт вот где-то, я думаю, в ноябре. Ну, если там коронавирус никак не повлияет на это, на все. Я, кстати, даже не знаю, они сейчас будут, наверное, удаленные заседания делать. Вот. Ну, в общем, то есть они компилятор начинают нагонять, они вот как раз это все начинают мержить в основную ветку, у тебя это начинает в коде работать, выстреливать, и у тебя ни хрена не работает. И это вот это вот боль.
То есть у вас такими циклами идет это. Все так. Все. Поддержать. Ну, выдохнули, потом немножко свободного
потом
времени.
Выдохнули вроде. Два года сидим там более-менее спокойно, потом целый год такие, а, боже мой, что они там сейчас в итоге-то все-таки напримут. Потому что, более того, еще штука какая забавная. Вещь, крупная фича, которая для стат-анализа прям вообще нужна, эти самые контракты, хотят в стандарт внедрить. Она нам очень нужна. То есть, извините, блин, если мы на основе контрактов начнем выводить там, что в пользовательском коде творится, то все. То есть нам не надо писать свои какие-то аннотации. Люди просто начнут весь свой код покрывать, ну, когда-нибудь. И все будет хорошо. Суть в чем? Буквально, значит, перед предпоследние заседания, перед тем, как они стабилизируют все правки, они такие, ну, опять же, я слышал два мнения от двух различных членов комитета. Прилетает этот пропозал, они что-то такие смотрят. Что-то, мне кажется, мы его вообще ни разу не видели. То есть он прошел все этапы практически, то есть он готов уже на заливание в официальный стандарт, а они такие, ой, кажется, мы его не видели ни хрена. Что-то проблема. Давайте-ка мы его, короче, откладываем. И на 3 года, получается, фичал сейчас улетел. И это как раз к концу просто вот это меня. То есть мы такие сейчас думаем, сейчас будем контракты поддерживать, синтаксис. А вот по факту хоба и все. И теперь уже не поддерживаем. И судя там тоже по новостям, что это может быть даже и в 23-м не подъедет.
Весело у вас там живется.
Весело, но они это делают. Я понимаю их точку зрения. Они не хотят это внедрять по той причине, что если они в сыром виде как-то выпустят это, то будет проблема. То есть они вот прям совсем не хотят. Они вдохновились Python 2, Python 3 ситуацией и вот вообще не хотят ее абсолютно.
Слушай, ну все, Python 2, вот, все. 20-й год.
Python 2, да, все. Правда, очень хороший вопрос, а как весь Enterprise, сидящий до сих пор на Python 2, они как бы не собирались переписывать на Python 3. Я понимаю, что там... Я даже не помню, сколько уже Python 2, Python 3, вот вот эта вся возня. Там, я думаю, наверное, больше 10 лет.
Да, порядка.
Но я думаю, что никто все равно не переписывал за это время своей библиотеки со второй на третью версию. Да ну нафиг, просто говорили. Да, все работает хорошо.
Так же, как с этим, с GDPR. Сколько там было, как сказать... Предупреждали то, что примут очень давно, а начали как бы вводить эти политики буквально, когда сказали, ну все, теперь завтра вам могут позвонить юристы и нагнуть вас. И все начали делать эти политики. И точно так же, как с этим, с Ruby on Rails, было GitHub. Они же написали весь свой GitHub на Ruby on Rails версии 2. Вот, а потом выпустили версию 3.0, как раз таки 2.0.3.0, и там просто, ну, несовместимый по API. То есть, как бы, ну, нужно было, по сути, как бы очень много чего переписать. И им ничего не осталось делать, они форкнули рельсы второй версии, чтобы это бэкпортить свои эти security фиксы всякие, и очень долго еще тянули эту вторую версию. Так что это наша работа, мы программисты.
Да, то есть это все... Я тоже... Мне повезло в моей компании еще тоже дополнительная вещь. Я язык анализирую и пишу еще на последней версии стандарта всегда. То есть мне вот везет. Я говорю, сейчас концепты завезут во все компиляторы, я пойду переписывать код, потому что у меня там тоже он как бы страшненький. Навесить вот эти вот темплейты. А другим не так везет. Почему? Есть же вендоры сторонние, из библиотеки свои тащат. Там проблема. Сейчас ведется один очень активный разговор в плюсовом сообществе. Ну вот он, я его слышу где-то так вот почти уже скоро полгода. Они хотят накрыть обратную совместимость, то есть они хотят поломать ABI, бинарный интерфейс приложений, чтобы повысить производительность где-то порядка 5-10%. То есть они хотят переписать там и стандартную библиотеку определенным образом и так далее, чтобы получить прирост. Ну, естественно, это сразу довод Python 2, Python 3. Вот, да. Кто-то говорит, что мы готовы ломать. Кто-то не готов, потому что будет сидеть на вендорских библиотеках еще очень долго, а может быть потенциально у тебя сдох вообще вендор, и у тебя есть тупо старая ISO-шка, которую ты юзаешь в себя. И в итоге, когда они ломают бинарную совместимость, ты-то пересобрать код вообще никак не можешь. А тебе исходник никто не кинет. Компания уже загнулась. Декомпилировать и сидеть переводить код? Ну, такое себе.
Да.
Так, поэтому там тоже вот вроде бы такой разговор. То есть для меня, честно говоря, я перекомпилирую свой код. Мне бы, дайте мне эти 5%, я готов, согласен. Более того, мастодонты-гиганты типа Гугла уже сделали.
Да.
То есть они наплевали на стандартную библиотеку свою, просто там заюзали и все. И как бы там поломали ABI, но получили прирост. Ну потому что им как бы без вариантов. Поисковый движок должен быстро работать.
И статический анализатор тоже свой, насколько я знаю.
Мы, кстати, я с ними вел разговор, у них там, я забыл, Брюс, фамилию не помню, честно. Вел разговор, то есть они наш пробовали анализатор, да, они как раз тоже, они на кленке свой основанный что-то там пилят. Ну, то есть, как там говорится, мы уже 6 статей написали про кленк, хоть бы им продать, но по факту нет. Там...
Да, это было забавно.
Там на самом деле... Проблема в этих компаниях не в том, что они себе не могут позволить, они могут себе позволить такой продукт, конечно, а в бюрократии. Бюрократия там та еще там. Если бы все на Паскале писали, было бы, конечно, хорошо. Там анализировать было бы его легко достаточно, но плюсы и очень сложный язык сейчас уже.
Да. Вот. Ты писал какие-нибудь эти proposal стандарт? Или просто пока с комитетом общаешься с людьми?
Пока с комитетом общаюсь, но... Там, знаешь, просто я не знаю, ты вроде бы можешь написать пропозал, но, во-первых, тебе нужен представитель, потому что лететь в Америку тяжеловато по нынешним временам, это раз. Во-вторых, значит, ты должен присутствовать на всех заседаниях комитета. То есть целую неделю у тебя выпадает просто как бы из рабочего графика, ты там сидишь с ними, пытаешься защитить свой пропозал, и более того, еще его переписываешь там черти сколько. Там всякие эти мотивации и так далее. Потом это, как я тебе говорю, это не одна ревизия, там некоторые пропозалы по 5, по 6 ревизий, даже больше. Хорошо, ты можешь найти представителя. У нас, благо, сейчас в России есть комитет стандартизации, появился вот где-то в 10-м. Буквально недавно, ну, относительно недавно, то есть ему 5-6 лет, может быть, как тут у нас ребята ездят. Гипотетически просто они его как-то представить могут, но желательно, чтобы человек был очень заинтересован. То есть если он прямо очень заинтересован тем, что у тебя там написано, тогда он может постараться его так протолкнуть, чтобы, ну там, тебе действительно какие-то прям вот очень плохие вещи написали, отписали, да, отрапортовали, что надо поправить там в своем пропозале, но, то есть, он его будет защищать, он его доведет до конца. То есть, вот там, так сейчас там борется как раз-таки вот с длинной арифметикой. То есть, пытаются инты произвольного вообще размера протолкнуть. Вот там человек есть, кто-то прямо это самый свой мейнтейнер этого пропозала сидит, пилит. И вот Антон Полухин, он там тоже ему помогает в этом деле.
То есть там получается тоже как бы не без политики. Нужно, как это называется, чемпион, чтобы был чемпион, который будет,
да,
прямо...
То есть желательно, чтобы у тебя, да, был хоть кто-нибудь, кто поможет, потому что сам с нуля не напишешь ты пропозал вообще. То есть, ну, у нас есть сайт, там этот самый комитет стандартизации российского вот эту часть. Ты туда можешь просто вбросить пропозал. Пропозал, там кто-то его апвоитит, даунвоитит, понятное дело. Но там ребята есть, которые могут действительно, то есть вроде бы идея какая-то такая крутая, и тебе могут помочь потом пропозал на эту штуку написать. То есть уже официальный, с которым поеду. Это круто. Можно начинать попробовать с этого. Но мы пока не делаем, потому что я скорее бы, возможно, бы ездил бы, знаешь, вот чисто на комитет стандартизации, орал бы, где мои контракты, где мои контракты? Дайте контракты. Ну, но там тяжело. Просто плюсовый стандарт — это сплошные абстракции. То есть просто там у нас есть там абстрактная машина, да, которая чуть ли не ленту представляет Тьюринга, да. Вот на ней там понятие как-нибудь постараемся стек сделать, там стек этой машины, вот, и так далее. И мне рассказывал Антон, что ему стоило постараться этот стек-трейс завести туда в стандарт. Мы такие сидим. Уже после самой официальной части конференции там рассказывать такой. Это просто тихий ужас. Там несколько ревизий. Но они его в итоге добили, правда, ну, не в 20-й по полету, а 23-й. Но то есть, я чувствую это ему... Там не один седой волос у него был на голове.
Ну, это же тоже как фильтр такой, то есть чтобы побаловаться, никто не заходил туда. То есть что-то серьезное.
Ну, естественно, да. Но просто порой туда приезжают, ну, ладно, понятное дело, есть там C-Sharp и Javist, которые, знаешь, что-то вроде хотят в плюсы завести и такое. И, ну, например, вот крутины. Крутины хотим завести, крутины всем нужны, как бы. Но крутины, если там нормальные, там более-менее реализация, имплементация крутин в Go относительно, вот Go... За что хвалят, это за грутины. Они там просто классные. Вот мы хотим то же самое, чтобы это было быстро, немного жрало памяти и так далее. Но поэтому будем, естественно, там это несколько лет... то есть нам нужна... Ну, они, естественно, они просят сначала, чтобы была хоть какая-то имплементация в компиляторе. Им надо это все вылизать по соответствии со стандартом. Ну и на это уходит не один год. Ну, благо, да, там. Правда, честно говоря, вот карутины хорошо завезли. Завезли. Я попытался написать просто что-нибудь на карутине. Я плевался. Потому что в стандартной библиотеке поддержки вообще никакой нет. То есть там ни генератора, там, ни таску завести, ничего нету просто. То есть вот бери класс, там, как он выглядит, как эта вся карутина выглядит. Там, напиши ее имплементацию на 200 строк кода. Вот. И тогда она у тебя начинает работать. Здорово. Я вот прям, ну, там, не очень хочется. Вот. И там Яндекс постоянно троллит тему. Ну, это сам. Но если вы работаете в Яндексе, то у вас есть великолепная библиотека, там, Яндекс.Кора, которая как раз реализована карутиной уже за вас. Все спрашивают, когда уже это самое, свободный доступ-то откроете? Еще бы под MIT лицензии. Вот. А они не хотят. А на самом деле, вот, ну, если они сейчас перепилят на корутины, ладно, из стандарта, да, там, с своими примитивами, это было бы, конечно, здорово. Там, может быть, ты знаешь, я бы и у себя в коде, там, может быть, что-нибудь на корутины допереписал. То есть там есть вещи, где у тебя действительно вроде бы там функция state есть, хотел бы его там что-нибудь сохранять, отложить выполнение.
Прикольно. Я сегодня много чего узнал.
Ну, плюсы они такие, я говорю, всем кажется, что плюсы почему-то типа там умерли уже давно, господи, динозавр и так далее, а по факту... Ну и он и будет еще, я думаю, лет 20 уж точно, как бы, можно сидеть, не париться. Там с таким локомотивом, как они сейчас гонят, я боюсь, что в 23-м будет. Они туда хотят, значит, завести экзекьюторы. Это значит, там сейчас, если ты возьмешь там какое-нибудь асинхронное вычисление, то там, ну, понятное дело, свой какой-нибудь там тредпул реализован, чтобы у тебя там твои таски гонялись. Но имплементация на совести реализации библиотеки. А ты хочешь свою какую-нибудь там, ну, ты написал свой суперский-пуперский там тредпул, ты хочешь, то есть у тебя есть экзекьютор какой-то, куда ты хотя бы помещать там свои задачи, чтобы они выполнялись как-то. Там, может, там у тебя очень крутой там шедулер. А сейчас пока никак нельзя. Вот они это раз, экзекьютор хотят завести. Второе, наконец они там в плюсы хотят завести работу с сетью. Работа с сетью требует как раз экзекьютора. То есть без экзекьюторов ни хрена не подъедет. Поэтому вот, будем надеяться, что 23-й там завезут. Они начнут сейчас, скорее всего, за 3 года эти внедрять модули в стандартную библиотеку. Модули там сейчас вроде как должны мир потрясти плюсовый, но по факту не знаю. То есть пока люди начнут на модули переезжать, и еще к тому же я читал разные статьи, там люди по-разному пишут, где-то вроде бы действительно чуть ли не до 10 раз, да, ускорение на порядок, а где-то там вообще говорят, у нас наоборот замедлилось, потому что раньше все было просто так параллельно компилировалось, потому что, ну, зависим, ну, каждый юнит трансляции независим, все хорошо пошло. А теперь у тебя появилось, значит, ага, вот это вот от этой библиотеки зависит, это от этого, от этого вот. Ты сначала это все собираешь, причем не параллельно, а потом в итоге у тебя там готовая уже программа твоя. И из-за этого у тебя там замедление. То есть там Google, понятное дело, Google протолкнул просто модули, там, потому что ему очень нужно. Вот, но при этом, опять же, модули... Ну, по факту, не, вот про плюсы сейчас говорят, у них есть одна проблема. У плюсов, ладно, две. Зависимость, как я сказал, и скудная стандартная библиотека. То есть... Скудная стандартная библиотека из-за того, что в комитете сидят люди, которым только хайлоуд нужен. На это уже неоднократно орут, что нам бы, пожалуйста, там, ребята, знаешь, из геймдева заходите, там, что-нибудь предлагайте свое, там. Ребята, которые с сетью работают, свое предлагайте, там. А может быть, вам, ребята, вообще надо графику рисовать, там, да, какими-то примитивами, там, да, просто изображение работать. Давайте тоже сейчас вы что-нибудь расскажете. А просто я прекрасно понимаю, там же будут вот такие же все заседания, как вот с крутиной. Черт, ты ее протолкнешь, блин, стандарт. И в этом большая проблема. А в итоге, да, чтобы более-менее там библиотеку свою нормально сделать, и буз затянешь, и там еще сторонние библиотеки затянешь и так далее. И, собственно, да, к чему? То есть вот эти библиотеки, грубо, надо на модули перевести. А, короче, почему там, ну, активные такие обсуждения модулей, хотим модули. Google там выступает и говорит, что у него препроцессированный файл там занимает 10 миллионов строк кода. С того, как они спрепроцессировали его, вот там вот такой объем получается. Понятное дело, там все обмазано прекомпайл-хедерами. Они даже в свое время, вот я в последнюю проверку, там, свою в пятую, по-моему, когда делал, я уже обратил внимание, они начали внедрять Single Compilation Unit. То есть когда ты вот так вот все, короче, весь код свой CP-шника в один запихиваешь, и у тебя внезапно компиляция может быстрее стать. потому что ты один юнит трансляции типа, анализируешь, и при этом у тебя еще и круче, то есть у тебя там оптимизация лучше работает. Вот я это тогда уже заметил. И вот у них и single compilation unit, и precompile header, все есть, короче, и все равно медленно. Ужасно там, я, ну, блин, я сам вспоминал. 6 часов у меня заняло, чтобы Chromium собрать полностью.
О.
Долго.
Ну да.
Поэтому им модули нужны, вот они поэтому, естественно, проталкивают. А там основные ребята, которые там уже в Core Working Group сидят, там, да, или в Core Library Group, там Evolution Group еще есть, Evolution Core Group. Там ребята из Google сидят. Как раз. Ну, там, на самом деле, один из них, он как раз-таки разработчик Lang'а крутой.
Ну, они еще и могут, в принципе, там на зарплату людей посадить, которые только и занимаются тем, что проталкивают нужные вещи в стандарт.
Ну, я скажу так, что у нас в целом, например, там ребята даже, вот я там знаю одного из Касперского, который действительно там написал пропозал, написал же на него реализацию, это и с инициализатором, то есть сейчас вот, которая очень крутая штука, там у тебя есть, ну, for стандартный у тебя инициализатор есть, там условия, потом постинкремент, который ты делаешь. У ифа тупо условия, но хотелось бы перед ним какую-нибудь инициализацию сделать. Так ты обычно выносишь чуть выше блоком, ну, в твой же этот блок кода, а можешь теперь в if его втолкнуть прям. То есть у тебя первая часть инициализирующая, а потом уже условия идет. И вот там парень на одной из конференций как раз там, типа, там ведется доклад C++17, рассказывается за новые фичи, там после того, как одна из очередных частей там, ну, докладчик рассказывает, там парень поднимает руку, говорит, что, ну, я там это сам немножко попиариться хочу, я эту как раз штуку реализовал. Такой, Викинеев! Да! Вот, забавно. То есть наши люди тоже что-то делают. Ну, такую относительно легкую. То есть если там ты уйдешь в Reflection, ну, как говорится, ну, земля тебе пуховик. Вот, потому что Reflection реализовать там сейчас в плюсах, это я не представляю, как люди будут делать. Потому что, ну, короче, по-моему, если сейчас вот осталось рефлексию завести в плюсы, и как бы все. То есть все вопросы преимущественные, там, проблемные решены. То есть там, чтобы сейчас там какую-нибудь... ну, заюзать ORM, да, чтобы там из баз данных что-нибудь сериализовать, десериализовать, в плюсах боль. Там протобаф пойди, напиши там и так далее. Так будет прям в синтаксе языка все сделано за тебя. Здорово. Дайте сейчас, но это, дай бог, 23-й, если завезут тоже. Мне кажется, 26-й будет.
Тогда плюсы убьют Java.
Они, не, они, ну, понятное дело, это, конечно, смех смехом, да. Но не, вряд ли, потому что, опять же, сейчас язык действительно немножко стал сложный, то есть раньше можно было спокойно сказать, а, у тебя здесь UB, все, господи, а сейчас уже нет, то есть мы вот даже сами, последняя вот статья была у нас, одна из последних, где там мы вот рассказывали про проблемы с... как у нас собеседование проходит, там вопрос один из, тебя дан кусок кода, что здесь происходит? Мы так, и я на ревью пропустил эту штуку, а Андрей считал у нас, что это ведет к неуточненному поведению, а это неопределенное поведение. То есть, и он-то думал, что это еще может быть там, ладно, он такой, потом, может быть, это до 11 стандарта? Я говорю, не, это давно, это вообще издревле тянется, эта штука. Вот. То есть мы ее пропустили, статья. Вот. Ну, типа, век живи, век учись, действительно. Вот. Но там потом я в итоге часть написал там такую, что типа там C++17 кое-какую штуку все-таки исправил, что неопределенного поведения теперь не происходит. Вот. Что, ну, в итоге у тебя есть проблема, то, что ты язык не поспеваешь за ним, то есть изменений столько много, что ты их не видишь просто банально, это раз. И вообще они сейчас стараются сделать... у них есть отдельная... типа, это самая группа, комитет стандартизации, там это достаточно большая штука, то есть у него есть маленькие подгруппки, каждый там под свою, типа, мини-подзадачку. Есть там concurrency, то есть, который там в многопоточности старается что-то сделать. Есть с как раз сетью, есть с числами вот этим, с длинной арифметикой и так далее. Это вот мини-группа, которая как раз там скорее только занимается такой маленькой частью. Если ты прошел ревью вот этой группы, ты попадаешь дальше на core working group или core library group, сразу две. Там тебя уже, то есть, на изменение ядра языка, на изменение стандартной библиотеки, в зависимости от того, что ты хочешь именно сделать. Там тебя уже дополнительно. Еще, там уже намного жесткий ревью. Есть еще Evolution Working Group, там Evolution Library Group. Там, то есть, это прямо конечные уже правки, там тебя обычно, скорее всего, останавливают, говорят, в терминах стандарта мы должны писать так. О. Если ты уже это прошел, дальше все, значит, твой proposal идет уже на заливание. Вот. И у них есть сейчас одна из маленьких, точнее, их две сейчас сформировалось. Одна LeapTooling, хорошая группа, вот как раз она вот занимается тем, чем я занимаюсь и так далее. То есть она старается все утилиты, которые можно только на плюсы навернуть, она делает. То есть там менеджер пакетов, статический анализ и так далее. Все вот это вот они разбирают. Но пока, как говорят, они немножко аморфны. То есть там они пока вокруг да около ходят. Вот. И вторая группа — это вот как раз группа, которая поняла, что... Ну, то есть в комитете стандартизации понимают, что есть проблемы. Фичей столько много, mm-hmm. что уже, черт пойми, как обучать людей этому языку.
Так вот, да. И они вот... Еще ведь ты же не используешь все это, как ты говоришь, что ты используешь на работе, а кто-то будет там
да.
на 98-м стандарте до сих пор сидеть.
И вот они как раз-таки, они сейчас пытаются сформировать, ну, не цикл лекций, ладно, понятное дело, но то есть вот, какие-то вещи, как обучать, то есть, может быть, там... В каком направлении человека, от чего к чему вести, чтобы он начал понимать все. То есть, вот, там есть такая тоже группа. То есть в комитете, благо, понимают такую проблему. Но сейчас, ладно, частично помогает решить так называемый там CPP Core Guideline. То есть это набор правил, которые во-первых, они написаны с той точки зрения, что его может и такие правила может ловить утилита внешняя. То есть там, например, виртуальная функция неправильно переопределена там, в производном классе. Добавьте слово override, у вас никогда больше таких проблем не будет. То есть за вас будет компилятор ругаться, что вы не, на самом деле не переопределили виртуальную функцию. Соответственно, ну, ты можешь спокойно да, тулингом такую проблему находить. Вот у них вот таких очень много там правил. Там я сегодня чисто заглянул, там 280 контрибьюторов его. То есть они сидят, вот эти вот правила пишут, и они тебе позволяют как раз-таки там начать писать на современных плюсах. Они там какой-то проблемный код показывают, говорят, чем он хорош, зачем он нужен и так далее. Очень классные правила, мне они очень нравятся. Я бы даже хотел на... Ну, тут у нас в анализаторах втянуть, то есть реализовать их там какие-то. У нас вот сейчас вот один человек как раз будет заниматься тем, что... вот эти правила вычитывать, и потом, то есть, мы будем выписывать в лист, что мы еще хотим сделать для, там, в качестве диагностики. Вот, то есть, вот эта штука еще может хоть как-то помочь тебе въехать там в новый стандарт, а так... Вот странно. Раньше книжки были, а сейчас книжка выходит, и она уже все, она уже устаревшая. Буквально 3 года проходит, и все, и книга устаревает. То есть вот классные книги у Майерса, например, он как раз там рассказывает за C++11, C++14. Но там даже многие вещи, которые он пишет в книге, уже можно переписать еще интереснее. То есть там ядро меняют, что у тебя теперь не приходится так писать. Вот, и Майерс еще к тому же отошел от дел, блин. То есть вот, все ждут, когда там выйдет книжка про C++ 17, C++ 20, а он такой, все, я устал, ребят, я ухожу. Да. И обидно, жалко, конечно, потому что книги у него это реально прям бестселлер.
Да. Бывает такое.
Ну, вот такие дела у нас сейчас нынче в плюсах творятся. Вот. А причем, кстати, что забавно, C вообще отдельно развивается. Они вроде друг с другом два комитета ведут разговоры, но вот сейчас, во-первых, C18 вышел уже, и вообще никто, по-моему, не заметил. Даже мы не заметили. И сейчас они хотят C2X. То есть вот там в каком-то году выйдет, и там многие изменения, они классные. То есть, в общем, почему там, грубо, стоит перейти с C на C++, потому что у тебя есть деструктор. То, что C проблема, одни сплошные go-to-блоки, да, в которые тебе надо, да, ресурс с собой хоть как-то там прибрать. Типа в плюсах все решается, деструктор за тобой все почистит, все здорово. Они такие смекнули, подумали, ну, слушайте, у нас есть вообще-то в компиляторах атрибут волшебный, cleanup называется, который вызывает кастомную функцию. Он тебе передает указатель на ресурс там какой-то, типа void, по-моему, void указатель. Но. И ты там какую-то свою логику реализовываешь, а он за тобой почищает ресурс. Вот они хотят на уровне языка такую фичу внедрить, и, блин, ты знаешь, я сижу, думаю, как бы не было проблем, что C начнет плюсы сдвигать, потому что да. Потому что слишком системные вещи даже все равно даже на плюсах не хочется. Хочется еще ниже ассемблер, потому что C еще круче в этом деле. Ну, а к тому же, если у тебя еще и освобождение ресурсов появляется таким образом, ну это вообще. Ты побеждаешь. Вот. Но на самом деле не, ладно. То есть плюсы тебе и низкоуровневая вещь позволяет, и более высокоуровневая абстракция, что там делать, типа, работать с этим. Много удобнее.
О! Да. Еще сейчас проговорили. Клево. Мне интересно, знаешь, это как получится такое уже, это... Получится две части в интервью, такая формальная и неформальная часть. И мне интересно, какая часть лучше зайдет. Ладно, Филипп, спасибо тебе большое за твое время.
Я тоже тебе спасибо.
Ну, спасибо, что смотрите. Пока-пока.